Как всегда в таких случаях, время потекло для Венна медленно-медленно. Он успел подумать, что Итерскел уж точно без большого труда мог проломить кулаком дощатую стену, дать коснуться себя заведомая погибель. Волкодав отступил на полшага в сторону, пропуская летящий кулак мимо и слегка отводя его в сторонку правой ладонью. Разворот на левой ноге. Уже обе руки подхватывают кулак Итерскела, провалившийся в пустоту. Плавно вперед, потом вверх. Благодарность земле. Примерно то самое, что он объяснял на берегу Светыни Кнесинке и братьям Лихим. Надо думать, они одни и сумели что-нибудь рассмотреть и понять, потому что худо-бедно знали, как смотреть и куда. Благодарность земле занимала примерно столько времени, сколько нужно, чтобы спокойно бьющееся сердце стукнуло трижды. Большинство галератцев и хорюки увидели только быстрые движения, согласный поворот двух полуногих тел, на миг словно завертевшихся в дружеском танце. Потом Итерскел вдруг изогнулся, заваливаясь назад, хрипло заорал от неожиданной боли, потерял равновесие и грохнулся навзничь. Он уже падал, когда волкодав выпустил его, направляя по кругу противосолонь и прочь от себя. Какой-нибудь негнущийся корчемный силач, пожалуй, всерьез пришиб бы хребет. Ловкий и быстрый охотник покатился колобком и сразу вскочил. Зрители вздохнули. Кто-то с облегчением, кто-то недовольно. Уж очень быстро все кончилось. И ни тебе выбитых зубов, ни кровавых потеков. На что смотреть? «Мой человек победил!» — громко сказала Кнесинка. Мгновенно взлетевший на ноги Итерскел стоял как раз на третьей черте, самой дальней от середины. Одна нога внутри, другая снаружи. Но обе вне полотна. Он побежал. Итерскел глянул вниз, потом на волкодава, и красивое молодое лицо изуродовало ненависть. Никто еще так с ним не поступал, чтобы он побежал. «Да никогда!» Карил медленно покачал головой, хмуря густые брови. «Твой человек не победил», — сказал он Кнесинке. «Наш боец поскользнулся, я видел. Это была случайность. Надо повторить поединок». Половина угрюмцев сейчас же закивала головами, соглашаясь с вождем. Остальные не замедлили присоединиться. «Бывают ли случайности, когда совершается Божий суд?» — спросила Кнесинка Елень.
«Случайности нет», — сказал вождь. «Ты права, светлая госпожа. Я выбрал не самое лучшее слово. Прародитель временами посылает нам искушение, дабы испытать и укрепить нашу веру. Если твой человек не боится, пусть повторит поединок».
Волкодав пожал плечами. Он не боялся. А ведь Итерскел, чего доброго, после этого в петлю полезет. Волкодаву совсем не хотелось, чтобы молодой Раннан лез в петлю. Не хотелось ему и увечить пригожего молодца. А, впрочем, взрослый парень. Сам прет, сам и напорится. Пусть хорошенько думает в следующий раз, прежде чем браться отстаивать чью-нибудь казнь. Сын лесной ягоды одним прыжком влетел обратно на полотно. Вторым прыжком он бросился на волкодава, уже безо всяких хождений в присядку и, понятно, без улыбки. Сожрет, проглотит, да и костей не выплюнет. И ведьма тут совсем ни при чем. На сей раз он закричал сразу. Не было согласного танца двух тел, не было уворотов и быстрых нырков. Волкодав не двинулся с места. Так и стоял, укоренившись посередине полотнища цепко расставленными ногами. А Итерскел снова плясал, только совсем не так, как в начале. И не по своей воле. Он стоял на цыпочках, болезненно семеня, подвешенный, как на колу, на собственной неестественно распрямленной руке, одно плечо выше другого. Он вообще-то мог достать Венна свободной рукой или ногами, технически, как выразился бы Тилорн. Но даже не пробовал. Было не до того. Кто не испытал на своей шкуре, тому не понять, как сокращается мир, скукоживаясь до величины места, где болит. Волкодав держал двумя руками несколько его пальцев, весьма болезненно выгнутых наружу, и строго следил, чтобы Итырскел не мог освободиться. Он все проделал медленно. Разжал левую руку. Положил ее Итырскелу на локоть. Золотой кот хватает полосатую мышь. Почему полосатую, знала одна мать Кендарат. Повел пойманную руку Итырскелу за спину, и налитый железной мощью Раннан послушно согнулся, спасаясь от боли. Он дрожал и стукался в колени лицом. «Веди его так хоть до самого Галерада, и пусть попробует пискнуть». Волкодав заставил его шагнуть на край полотна, отпустил и без особых затей пихнул ногой взад. Удержаться на ногах было не в человеческих силах, и Итырскел не удержался. Когда к нему вернулось ощущение верха и низа, его голова находилась внутри третьей черты, все остальное — снаружи. Он побежал. Галератцы приветственно зашумели. Даже некоторые лучезаровичи из младших и велиморцы, которым, кажется, вовсе уж дело не было ни до Венна, ни до колдуньи. «Мой человек победил!» — поднялась Кнесинка. «Теперь никто не может сказать, что это вышло случайно! Мы не признаем его победителем!» Вождь Карил пристукнул жесткой ладонью по подлоконнику кресла, вырезанному в виде передней лапы медведя. «Прости, светлая госпожа, но твой человек не умеет биться так, как это прилично мужчине. Он боится ударов и уворачивается, точно трусливая баба. Пусть дерется по-мужски или убирается вон, уступая победу тому, кто храбрей». Если Итырскел не привык валяться носом в пыли на глазах у народа, то и Кнесинка отнюдь не привыкла к подобному обращению. Ей показалось обидным идти на поводу у старейшины лесного народца, который упрямо не желал признать своего сына побежденным и по-добру, по-здорову отпустить женщину, вот уже дважды оправданную богами. Еще немного, и этот вождь вздумает кричать на нее, наследницу галератской державы. Елень Глуздовна почти решила двинуть своих воинов вперед. Да так она сейчас и поступит. Пускай заберут обоих, лекарку и мальчишку, и волкодава оборонят. Посланник Дунгорм почтительно наклонился к ее уху. «Дивлюсь твоей выдержке и восхищаюсь спокойствием, государыня. Немногие правители устояли бы перед соблазном кончить дело силой. Не у многих хватает мудрости убеждать в своей правоте, когда есть мечи». Волкодав этих слов не слыхал, но сам того не желая, отозвался на них. «Хорошо», — сказал он, — «не буду уворачиваться». И улыбнулся. Очень неприятной и нехорошей улыбкой, показывая выбитый зуб. Кнесинка, успевшая на него насмотреться, нутром поняла, что лучше было Кариллу не настаивать на третьей сшибке для сына. «Пусть будет по-твоему, вождь!» — проговорила она, стараясь, чтобы в голосе не прозвучал колотивший ее озноб. Она так боялась за исход боя, словно здесь, на поляне, решалась ее участь, ее жизнь или смерть. «Пусть бьются, как велит твой закон, раз тебе так уж не по душе наше воинское искусство. Но сперва скажи, вождь, согласен ли ты, чтобы состоялась последняя схватка, и решила за все три? Не то ты, страшусь, посмотришь на солнце и скажешь, что оно стоит слишком низко и не может осветить истинный суд». Старейшина Раннанов глянул на солнце, потом на сына и наклонил голову. «Да будет так, светлая госпожа». Колдунья, и ее паренек совсем перестали дышать. Отчаянная надежда то показывалась им, то вновь угасала и наползал мрак. Обнявшись, они не сводили глаз с волкодава.
И в третий раз ступил на полотно Итерскел. Ступил осторожно, как на тонкий лед, памятуя о прежних двух неудачах, хотя все это уже не имело значения. Сейчас у меченого нос выскочит из затылка, а зубы, сколько осталось, затеряются в травке. Честный кулак и никаких бабских уверток, грудь на грудь. И уже на завтра Итерскел сам поверит, что исход первых двух сшибок был вправду случайен.
Волкодав опять не пожелал напасть. Молодой Раннан попробовал оттеснить его к краю полотнища. Не получилось. Тогда Итерскел затеял обманный удар. Пригрозил левой в пах, чтобы опустил руки защититься. И тут-то правая, стиснутая в страшный кулак, молнией взвелась вверх, расплющит лицо. Итерскел почти уже чувствовал, как хрупко проламываются кости, как хлещет липкая кровь, как податливой кашей разъезжается плоть. Почти видел серо-зеленые глаза бессмысленными, закатившимися. До сих пор он нападал обычным вельхским налетом, который чужак вполне мог где-нибудь сведать, а вот этот удар знали только в его роду. И даже у старшего брата не получалось так хорошо, как у него и Итерскела. Рука волкодава встретила его руку на середине пути. Звук был такой, словно переломились две прочные палки, завернутые в мокрую тряпку. Его услышала вся поляна, до последнего человека.
Когда месяц за месяцем толкаешь перед собой неструганное, будь оно проклято, бревно, воршин толщиной, толкаешь прикованными руками тугой рычаг ворота, подающего воду из подземной реки, ворота, в который впрягать бы мохноногого тяжеловоза, толкаешь один, за себя и за напарника, слабогрудого знатока утонченных поэм. Тут руки либо вовсе отвалятся, либо сами обретут булыжную твердость. Итерскел и хватил с размаха предплечьем, словно по каменному ребру, и повалился на колени, еще не осознав толком, что сломал руку об это ребро.
«Уйди с полотна», — негромко сказал ему волкодав. «Не хочу калечить тебя».
«Вставай, сын!» — хлестнул голос вождя. Итерскел
молча поднялся. Волкодав видел такой взгляд у еще сильного зверя, почуявшего, что сзади обрыв.
«Уйди», — повторил Вен. «Не за доброе дело встал».
Левая рука Итерскела метнулась быстрее прыгающей змеи. Он метил ткнуть Венна пальцами в глаз и прикончить его почти так же, как тот когда-то надсмотрщика волка. Наказание последовало немедленно. Только теперь волкодав пустил в ход еще и колено, ударившее под локоть. Оглушительная боль погасила сознание Итерскела. Упасть волкодав ему не позволил. Поймав угрюмца за пояс, он без натуги оторвал его от земли, пронес на край полотна и выкинул за третью черту. Выкинул безжалостно. Обмякшее тело судорожно дернулось, неловко свалившись на перебитую руку. Вторая, вывихнутая в двух местах, торчала мертвым крылом. Вождь Карил вцепился в подлокотники трона, глядя на то, что оставил от его красавца сына беспощадный чужак.
«Мой человек победил», — сказала Кнасинка Елень.
Никто больше не пожелал ей возражать. Божий суд совершился.
Солнце клонилось к закату, касаясь лесных вершин. Поезд невесты вновь двигался вперед по старой дороге. Угрюмцы не предъявляли обид. И в справедливости суда не сомневались, по крайней мере, вслух. но распростились с галератцами и кнесинкой безо всякой приязни. Глазастые молодые воины даже рассмотрели, что где-то там стояло в плетеных корзинах нечто съестное и, судя по запаху, вкусное. Но до угощения, которым предполагалось отметить изгнание духа колдуньи, черед не дошел. Лесное племя скрылось в чащобе, растворилось в ней, как и не бывало его. «Наверное, теперь долго не высунется. Хоть сам царь солнца мимо них проезжай». «Немного и потеряли», — в один голос заявили Малгона и Эртан, начинавшие помалу оживать. «Трясины! Фу! Что взять с них?» Остальным, не исключая и Волкодава, было неуютно. «Так себя чувствуешь, когда, заглянув в малознакомый дом, застаешь безобразную свару. Вроде и ни при чем ты, а на душе гадко». Решено было в этот день ехать допоздна. Нападения хорюков не очень-то опасались, просто так было лучше и все. Юные ратники подходили с намерением похлопать Волкодава по плечу, но, оказавшись рядом, свое намерение оставляли.
— Ты... да... это... здорово ты его! — Ну ладно.
Волкодав хмуро отмалчивался. Случись ему заново воевать с Итерскелом, он проделал бы все то же самое, без колебаний. Женщина с мальчишкой остались живы. Это было хорошо. Больше ничего хорошего в случившемся он не находил. И вообще ему все это не нравилось. «Ты будешь меня учить, когда станем жить в Велиморе?» — спросила Кнесинка Елень. Он ответил: «Как пожелаешь, госпожа». Девушка опустила голову, задумалась. «Ты не челядинец мне, Волкодав», — неожиданно сказала она. «Ты можешь остаться там при мне, а можешь уехать. Уедешь ведь, а?» Откуда было знать Венну, каких усилий стоили ей эти слова? Но выговорила, и навалился такой беспросветный ужас, а вот возьмут да окажутся сказанные слова правдой, что Кнесинка, точно спасаясь, ухватилась за руку Волкодава. И только потом смекнула торопливо нагнуться, поправляя якобы сбившийся сапожок.